русской души. Наши гости – ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, доктор исторических наук Нина Владимировна Брагинская. Здравствуйте, Нина Владимировна.
Здравствуйте.
Профессор кафедры классической филологии Андрей Александрович Росиус. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И доцент кафедры античной культуры РГГУ Борис Михайлович Никольский. Борис Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – античность и современность. Дорогие наши слушатели, почему я взял эту тему? А просто потому, что античности в нашем современном мире гораздо больше, чем мы себе это представляем. Мы как-то превратили античность, ну, в такую далекую-далекую культуру, куда я не заглядываю. Мы и в XIX век все меньше заглядываем. Тем не менее, она вместе с нами. И мне бы хотелось сегодня в нашей передаче не только ее оживить, но попробовать представить, в чем смысл ее существования, как тогдашнего великого существования, так и сегодняшнего в наших русских душах. Вот я начну с Нины Владимировны, а мы немножко обсуждали перед программой вот эти все греческие скульптуры с отбитыми носами, ну, вроде подумаешь, какая величина культурная. А с другой стороны, тянутся огромное количество людей в Афины на развалины. И что они там действительно ищут? Что они там на Акрополе находит для себя? И что вы там находите для себя?
Я думаю, что туристы, которые ездят на Акрополь, ищут достопримечательности. И можно подумать, что достопримечательность есть вещь, не обязательно маркированная той или иной культурой. Также будут смотреть достопримечательности и иные. Что находит на Акрополе тот, кто посвятил свою жизнь изучению античности, это, конечно, немножко другая вещь. Я вовсе не хочу как-то отозваться пренебрежительно о туристах. И думаю, что все эти поездки по миру, безусловно, расширяют мировидение человека.
Ну да, и потом это своеобразное паломничество. Ну, какое есть, такое есть.
Какое есть, такое есть, конечно. То, что люди видят глазами современного человека, предстает перед ними как нагромождение битых камней. А ту античность, которая внутри них, они ее не усматривают, именно потому что за этой внутренней античностью не нужно никуда ездить. Она присутствует в нашем категориальном аппарате, в наших умственных привычках, в структуре нашего образования, в словах, языках, названии, в том...
В наших именах.
В наших именах, в общем, в культурном...
И в фамилиях даже. У нас гости с латинской фамилией, между прочим, об этом тоже сейчас поговорим. Да.
В том культурном инвентаре, которым мы пользуемся, совершенно не отдавая себе отчета в том, что он достался нам от античных народов. Я помню, на заре перестройки взяла в руки листовку «Общество память», которая была посвящена борьбе за чистоту русского языка. И я взяла и подчеркнула там все слова иноязычного происхождения, преимущественно греческого и латинского, ну, иногда немецкого или французского. Русских слов там осталось не более 5%. Но люди, которые писали эту листовку, об этом не подозревали.
Теперь начнем с человека, я имею в виду из мужской компании, потому что мы уже спросили нашу уважаемую гостью. Мужская компания у нас состоит, как знаете, из двух себе ученых. Значит, Андрей Александрович, а вот откуда у вас такая фамилия Росиус? Можете вы нам рассказать?
Фамилия по наследству, и это продолжается уже несколько дольше, чем существует Московский университет. Я понимаю, 250-летие отмечали. Один из моих предков, вот тот самый, который дал начало ветви сейчас живущей в России, прибыл в Россию как купец по постановлению магистрата города, ганзейского города Элбинга, ныне находящегося на территории Польши. И про него известно, что он жил в немецкой слободе в собственном доме. Интересно, его звали, в общем, как меня, Андреас Росиус.
А вот интересно, вот то, что у вас латинская фамилия, это повлияло на ваши занятия?
Нет, нисколько.
Нисколько.
Наоборот, мой путь был довольно трудным, потому что я по воле родителей сначала учился на дипломата в Институте международных отношений и провел там почти 4 года, изучая международное право к своему неудовольствию, а потом восстал и вот перевелся с великими трудами на классическое отделение МГУ, вот где потом и остался.
Классическое отделение до недавнего времени, по крайней мере, до перестройки, как считалось, и, в общем, наверное, это и было правда, что классическое образование – это все-таки самое важное образование, которое может получить человек. Что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, это справедливо в первом приближении. Я бы так сказал, что в школе весьма желательно, чтобы получали по возможности все классическое образование.
Именно это в школе, да?
Именно в школе,
на уровне гимназии, да?
Да, потому что это элементарная вещь, которая предполагает все остальное. Человеку любому гораздо легче потом стать самим собою в любой области знания. Ну вот характерный пример, знаменитый физик, нобелевский лауреат и создатель квантовой механики Вернер Гейзенберг. Для него решающим в выборе его профессии было знакомство, как ни странно, с Платоном, потому что он увидел, что чисто умозрительная картина мира, ничего общего не имеющая с экспериментом, которая изложена в платоновском диалоге «Тимей», она чем-то привлекательнее, чем различные попытки обратиться к истокам науки в виде античного атомизма. И вот такой нестандартный подход, он много дал для современной науки.
Борис Михайлович, скажите мне, пожалуйста, для вас античность – это поле деятельности или это тоже познание самого себя, это нечто экзистенциальное, то заповедное, которое вам помогает жить?
Не знаю, насколько и в каком смысле заповедное, но, в принципе, конечно, это и работа, и то, что в большой степени сформировало меня вот таким, как я есть. И я даже могу сказать, в каком именно смысле, и что, как мне кажется, античность действительно может дать любому человеку, который с ней соприкасается более тесно, чем вот те туристы, которые приезжают в
Афину. Не будем ругать туристов.
Нет, я совершенно не ругаю. Я просто имею в виду тех людей, которые начинают читать античных авторов и начинают более-менее серьезно учить древние языки, независимо от того, является это их профессией или нет. Мне представляется, что античность отличается от современной культуры своей такой абсолютной всепроникающей рациональностью, которую я бы определил, уточнил бы это слово как такое внятное, рациональное, сознательное отношение ко всему, что ты делаешь, что ты пишешь, что ты читаешь. То, чего, как мне кажется, в культуре 20 века не хватает. Все-таки мы в большой степени находимся внутри той традиции, которая начата романтиками, и для которой главное – это вот такое выражение, соприкасание с сырой реальностью. Античность, в отличие от этого, всегда...
Соприкасание дает некий туман, да?
И дает некий туман. Античности, античности свойственно предельное ясность и, вот как я уже сказал, такая волевая сознательность.
Хорошо, ясность, но не сухость, правильно?
Ясность, но не сухость, да.
Как это получается, если ясность, но не сухость? В чем тогда? В силе образов? Как это, откуда берется тогда вот это?
Ну, скажем, если...
Вот это, красота слова.
Да, если иметь в виду проявление этого в литературе, да, в художественном произведении, то весь текст, ну, я, конечно, имею в виду лучшие произведения, но при этом это свойственно не только им, а это некая такая шкала ценностей литературных, которая существовала во всей античности. Весь текст от начала до конца пронизан некоторой авторской целью, да, авторской мыслью, художественной мыслью, художественной задачей. И вы, когда вы текст разбираете, внимательно читаете, вы про каждое слово, про каждое сочетание слов можете в идеале, да, если вы достаточно знаете, можете сказать, а зачем это так написано? То есть... авторская воля, да, она пронизывает весь текст. В нем нет такой внелитературной случайности.
Понял. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московские студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, доктор исторических наук Нина Владимировна Брагинская, профессор кафедры классической филологии Андрей Александрович Россиус и доцент кафедры античной культуры РГГУ Борис Михайлович Никольский. Тема нашей передачи – античность и современность. Скажу еще раз нашим слушателям, что тема родилась из моего какого-то, я сказал бы, давнишнего представления о том, что античность в нашей жизни играет гораздо большую роль, чем мы об этом думаем и даже догадываемся. И вот, наверное, Нина Владимировна, давайте вот в эту сторону и продолжим нашу беседу. Где, в чем основные соприкосновения античности с нами? Вот с нами как людьми. В чем они проявляются? В умении вычленить какие-то представления рациональные, в слове, ну, в мифах.
Я думаю, что наш мыслительный аппарат сформирован аристотелизмом в огромной мере, то есть прошедшим через средние века. Наше обыденное, почти обыденное сознание, но все-таки не мифологизированное, а прошедшее школу. Это сознание аристотелизма. Платонизм – это что-то уже то, что мы специально получаем из книг. А аристотелизм мы получаем просто из начальной школы. Мы,
как форму мышления.
Мы знаем, что такое подлежащее, сказуемое. Все эти категории выведены когда-то Аристотелем. Да. И есть культуры, которые обходятся без понятия сюжет, например. Сюжет произведения. Ну, нет такого понятия. Сюжеты есть, а понятия нет. У нас есть такое понятие. Понятие история.
Можно сказать, что русская культура, российский человек через Византию, наверное, и через Средневековье западное вот, находится в рамках той цивилизации, которую создал в какой-то значительной степени Аристотель, да?
Не совсем так. Через Византию мы не получали Аристотеля, хотя сама Византия Аристотеля знала. Но просто Византия на Русь отправляла главным образом религиозных миссионеров. Они не несли сюда языческую культуру, которую изучали сами как свое собственное наследие и продолжали учить в школе Гомера. Но Гомера на Русь они в больших масштабах не несли. И этих, так сказать, варваров нужно было просвещать Словом Божиим, а не Аристотелем. Тут было как бы не до Аристотеля. Поэтому
Аристотель, да,
пришел к нас вместе, так сказать, с более или менее вместе с той вестернизацией, которая шла.
В каком веке примерно?
Ну, в основном все это идет с образования с Петра, но что-то, какие-то элементы в западных областях были и раньше. С тех пор, как стали писать грамматики, математики, такие учебники, с тех пор это и пошло.
Дарья Александровна, расскажите нам, пожалуйста, какую роль в вашей жизни занимают древнегреческие боги? Вы к ним относитесь как к сказкам, вы относитесь как к тем мифам, которые уже скорее важны для детей, или все-таки вот взаимосвязь богов, взаимосвязь их страстей, это нечто такое, что можно наложить на модели человеческой жизни?
Я хотел бы только уточнить, что я работаю в МГУ. Так
конечно.
Получается все время, что...
Просто, да, действительно, да. Профессор кафедры классической филологии, а где? В МГУ. Хорошо.
Да. У меня нету какого-то, знаете, интимного отношения к античным богам, я должен признаться. Для меня представление об античных богах – это часть предмета, который я изучаю. Впрочем, один из самых выдающихся филологов-классиков отечественных, не так давно скончавшийся Александр Иосифович Зайцев, хотя был верующий христианин, но явно относился к античным богам с пиететом почти религиозным, так что такое бывает.
Он клялся Зевсом обычно.
Клялся Зевсом, да. Вот. Ну,
то есть вы определяете античность в основном как поле вашей работы?
Ну и интересов тоже.
Вот и, теперь про интересы.
Да, и кроме того, конечно, это не просто интерес, а интерес жизненный. Это для меня нечто очень важное. Но сказать, что античные представления о богах для меня стоят в центре внимания, я, пожалуй, никак не могу. Ну, самое интересное для меня лично, так как я занимался довольно много историй восприятия и осмысления древнегреческой трагедии, и, в частности, Фридрихом Ницше, самая главная пара для меня, конечно, это Аполлон и Дионис. Другое дело, что это не те исторические боги, исторические в том смысле, какими действительно были их культы в древности, а это некие символические, если угодно, группы образов. То, что эти боги символизируют и у древних греков, но также, видимо, мог справедливо будет говорить о людях любой эпохи, так называемая аполлинийская и дионисическая в культуре.
Когда современное американское кино экранизирует сюжеты, связанные с античностью, как вы к этому относитесь? С улыбкой или это вас раздражает?
Ну, я не очень люблю кино вообще, поэтому...
А почему? Вопрос уже не об античности. А почему кино не любите?
Ну, не знаю, вот как-то...
Не
мне
сложилось.
Кажется, что в кино для меня, я не хочу никого обидеть, но в кино слишком много нарочитого, если так можно сказать. И по-настоящему фильмов, где больше непосредственно... талантливого проявления неких режиссерских замыслов, хорошего сценария. Таких фильмов очень мало по сравнению с теми, где преобладают разного рода штампы, преимущественно коммерческого расчета. И в основном это глубокомысленные фильмы, простые фильмы, где стреляют, и детективы, конечно, вполне можно смотреть. А вот так, чтобы... меня вполне удовлетворил талант режиссера.
Ну,
может быть, Пазолини, Тарковского кое-что. Mm-hmm. Вот так бы я сказал. Но я совсем не киношник, поэтому это чисто мое индивидуальное восприятие этого жанра.
Вот мнение античника, кстати, а как к театру относитесь?
А к театру я отношусь очень хорошо, но, к сожалению, мне в основном не нравится та манера, которая сейчас преобладает в театрах, и не только в отечественных, но и по всему миру. Мне кажется, что все равно, так сказать, поиск нового ведется в ущерб тому, что на театре по-настоящему ценно, а именно умение глубоко прочувствовать сюжет, хотя бы классический сюжет, глубоко прочувствовать текст и адекватно его воспроизвести. Ну, не случайно в наше время нет трагических актеров, а трагический актер — это высшая категория актера и самая редкая. Но если вернуться к экранизациям античных сюжетов, ну, как правило, они очень наивные. Я не видел новейших творений в этой области, но старые фильмы, по-моему, очень смешные. Они похожи или на римлянина, на фашистов, или римские военачальники похожи на американцев. Довольно это, как правило, бывает курьезно, непонятно зачем. Особенно музыка удивительная бывает. Даже талантливые режиссеры, как Стэнли Кубрик, у него, по-моему, что-то было такого рода тоже смехотворное.
Понятно. Борис Михайлович, а вот некоторые считают, что античная культура, античная литература как-то больше связана с формализмом, чем с поиском сущности жизни. Ну, вот все уходит в форму, меньше в содержание. Как вы к такой теории отнеслись?
Я, во-первых, не очень слышал про такую теорию. Если такая концепция есть, то она, конечно, абсолютно не верна. В античности, так же, как и в другие эпохи, были авторы, которые тяготели к формализму, с другой стороны, были и не такие авторы. Мне кажется, что как раз центр внимания античной литературы лежит не в сфере формальных экспериментов, хотя они, конечно, всегда в какой-то степени для каждого художника важны. Самые лучшие, самые главные творения, они, конечно, все являются результатом некоторого переживания реальности.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, доктор исторических наук Нина Владимировна Брагинская, профессор кафедры классической филологии МГУ Андрей Александрович Росиус и доцент кафедры античной культуры РГГУ Борис Михайлович Никольский. Тема нашей передачи «Античность и современность» мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии в джунглях Амазонки обнаружены обломки пропавшего вчера Боинга 737. На борту авиалайнера находились 155 человек. Обломки обнаружены с воздуха. Больше пока никаких подробностей не сообщается. Посольство России в Тбилиси покинули сегодня большинство дипломатов. В дипмиссии остаются всего 4 человека. Продолжается эвакуация сотрудников и других российских организаций. Конфликт разразился на днях, когда в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 4 российских офицера. Суд санкционировал их арест на 2 месяца. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье создают совместную парламентскую ассамблею со штаб-квартирой в Москве. Соглашение подписано главами парламентов самопровозглашенных республик в Сухуми. Власти Италии вернули в Белоруссию 10-летнюю девочку-сироту Вику Мороз, которую отказывалась отпускать приютившая ее итальянская супружеская пара. В понедельник в Генуе апелляционный суд рассмотрит вопрос о признании опекунства итальянской пары над Викой Мороз. В Кабуле не менее 12 человек погибли при взрыве у здания Министерства внутренних дел Афганистана. Свыше 45 человек ранены. В Багдаде введен строжайший комендантский час. Американское командование сообщило, что в городе готовились крупные теракты, которые удалось предотвратить. Курдские сепаратисты в Турции объявили в одностороннем порядке перемирие. В заявлении Курдской рабочей партии говорится, что перемирие вступает в силу в воскресенье. В России почти в 20 городах жители общежитий проводят сегодня акцию в защиту своих прав. Одно из требований – предоставление права на приватизацию жилья. В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана прошел митинг металлургов и горняков компании «Metal Steel». Около 5000 человек.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, доктор исторических наук Нина Владимировна Брагинская, профессор кафедры классической филологии МГУ Андрей Александрович Росиус и доцент кафедры античной культуры РГГУ Борис Михайлович Никольский. Тема нашей передачи – античность и современность. Я бы хотел спросить у Нины Владимировны, в каком состоянии и какова роль классического образования в нашей стране?
У нас роль классического образования растет. Это ситуация для мира, в общем, парадоксальная, потому что в основном она во всем мире убывает. Но у нас она растет от такого низкого уровня, что сколько она ни растет, она все еще до уровня западных стран не поднимается. Но у нас было вовсе отменено классическое образование в 22-м, по-моему, году.
В школах в 18-м, в университетах.
В школах в 18-м, а в университетах был, значит, декрет совнаркома, который преобразовал факультеты университетов, и больше классического отделения не было.
До какого времени?
В Москве до 34-го, а в Питере до 32-го года. Там были возобновлены кафедры классической филологии. Перерыв был очень небольшой. 10-12 лет, но очень важный, потому что за эти 10-12 лет исчезли выпускники классических гимназий. Это означает, что в университет поступали люди без древних языков, и фактически в университете они должны были проходить гимназический курс, самый начальный, и до занятий наукой дело не доходило.
То есть планка понизилась сразу.
Да, преподаватели были прежние, преподаватели были еще, так сказать, дореволюционные, но они были совершенно культурно с разных планет. Между ними не возникало союза и преемства. И у нас
давайте
было...
вспомним еще, да, кстати говоря, наших великих античников. Кого вы назвали из них?
Дело в том, что они были очень разные. Был такой человек, как Соболевский, который хранитель традиции. И я думаю, что такая струя человека в футляре — это неизбежная и даже необходимая часть классической филологии.
Такой консерватор, да?
Да, такой консерватор. И значительная часть филологов-классиков во всем мире является именно такими вот образцами консерватизма. И образ филолога-классика связан с вот таким вот непобедимым консерватизмом и отстаиванием всего без изменений образа классической филологии. Ну, положим, это образ классической филологии не в эпохе Возрождения, он примерно сложился в XIX веке, ну, в конце XVIII. Были и другие ученые, как, например, Фрейденберг, Ольга Михайловна Фрейденберг, это совершенно иной тип исследователя, для которого классическая филология – это поле теории культуры, человек творческий. Она родилась в 90-м году, как большинство людей, что-то сделавших в 20 веке, то есть человек, который был достаточно взрослым к периоду больших перемен. И умерла в 55-м году в полной безвестности. В это время существовал Алексей Федорович Лосев, философ и филолог-классик. Были замечательные ученые, иногда эклектического направления, но тем не менее достойные, как в Питере Тронский и Толстой. Очень яркий исследователь творчества Демокрита и писавший об истории науки Соломон Яковлевич Лурье. В Москве был такой человек, как Михаил Михайлович Покровский. Он был академиком по лингвистической части, и мне недавно пришлось столкнуться со свидетельством о том, какую роль может сыграть один крепко стоящий на своем человек. Как известно, значительную роль в филологии 20-30-х, а потом и послевоенное время играла маризм. В частности, Фрейденберг со своими новаторскими идеями могла существовать только под крылом маризма, хотя ее творчество с маризмом вовсе не совпадало. Но в Москве маризм играл не столь большую роль, как в Питере. Это произошло потому во многом, что Михаил Михайлович Покровский на каком-то совещании в присутствии наркома образования Луначарского резко, категорически воспротивился распространению маризма, так сказать, на домен московский. И это имело свое действие. Он возражал, не опасаясь ничего, он отстаивал, что не будет преподавать в таком роде и не потерпит такого рода теорий. И Мар должен был, так сказать, отступить, да, по крайней мере. Вот, так что замечательная книжка Покровского для своего времени, прекрасный его учебник римской литературы, как бы свободный, не советский учебник.
Незадушенный.
Да, он был, ну, он, это учебник, это не исследование, но, тем не менее, это не советский учебник. В нем было очень много о раннехристианских авторах. Вот, но люди очень мало могли печататься. У них были скованы возможности в этом отношении. Никакого сравнения с современным положением, когда печататься можно. И хочется даже как бы поставить этому какие-то пределы. Не все уж так печаталось, что человек взбредет в голову.
Андрей Александрович, а в чем особенность нашего российского отношения к античности? Есть ли те направления, которые в основном или в большей степени интересуют русских российских античников, нежели людей, которые занимаются античностью в других странах?
Есть, безусловно, но тут история довольно сложная, и надо бы себе хорошо представлять, чтобы полностью ответить на этот вопрос, каким образом вообще возникла наука об античности в нашей стране.
Но... Вы понимаете, я немножко клоню к названию нашего цикла «Энциклопедия русской души». Что в русской душе созвучно античности?
Ну, это вопрос, скорее, метафизического. Хорошо. На него ответить нелегко. А вот из направлений интересов ученых сразу, конечно, надо обозначить одно важное. Это все связанное с изучением Северного Причерноморья. По той простой причине, что это наш ареал. Это наш кусок античного мира. И поэтому основная археология, эпиграфика, вот все дисциплины, которые изучают непосредственно остатки материального мира того времени, и на основании этого изучения воссоздают его историю, а это важная история колоний. Это действительно важно и для понимания многого в метрополиях. Вот это все активно.
Это Херсонес,
и другие колонии.
Осталось ли сейчас на территории Российской Федерации хоть один кусочек бывшей греческой колонии?
Да, конечно, остались достаточно. Несколько есть мест на территории, так сказать, Черноморское побережье Краснодарского края. Хотя лучшие места – это Крым и... Слава Богу, что вполне это все пока продолжает изучаться и отечественными учеными тоже, и, в общем, в научном мире, по-моему, никаких различий между русскими и украинцами нету.
Слава Богу.
Да, здесь политика пока еще не вмешалась. Ну, разве что... Ну, скорее, тут дело денег, а не политики. Довольно стали активны американцы из не самых... В Крыму, да. Mm-hmm. Из не самых лучших университетов и археологических школ, и это понятно.
Но это археологические школы. А что, да, в общем, действительно сейчас для... И не только сейчас, в 20 веке для российского сознания было интересно в античности. Мы говорили немножко об Аристотеле, но это же был, наверное, и Платон, и многие другие. Правда, вот мне бы хотелось, как бы, чтобы наши слушатели представили себе, какие основные фигуры античности больше всего интересовали наших отечественных ученых.
Да, беда-то в том, что как раз в 20 веке такое разорение постигло вместе с другими гуманитарными науками и науки о классической древности, что выбор ученых уже дальше, выбор интересов диктовался интересами конкретных ученых. Вот Нина Владимировна среди петербургских филологов не успела упомянуть одну весьма значительную фигуру, это Аристид Иванович Деватур, который чрезвычайно большую роль, мне кажется, сыграл в становлении вообще классической филологии в том виде, в каком она есть сейчас в нашей стране, потому что это был ученый с квалификациями конкретного знания своего предмета, такими, которые не уступят и самому махровому охранителю вроде Соболевского, который, так сказать, бюрократ в хорошем смысле.
Бюрократ который, от античности, да?
Ну, который знает фактическую сторону блестяще, но совсем, увы, не имеет даже коротеньких крыльев. Такого был Сергей Иванович Соболевский, в отличие от своего старшего брата Алексея Ивановича, замечательного исследователя древнерусской литературы. Так вот, Деватур в себе сохранял, сочетал знания конкретных сторон своего предмета, не уступавшие знаниям Соболевского, и при этом абсолютно ясное видение научных проблем, которые диктуются современным уровнем изучения, ну, если угодно, духовной стороны античности. Если бы все ученые в нашей стране были столь же талантливы и могли бы действовать на таком уровне, а вот то было бы очень хорошо.
Очень важно, мне
не кажется, сидели бы в лагере, как Деватур, да, где он учил латынь.
Да, но это беда вообще петербургской школы. Там почти все сидели, в Москве как-то их пронесло, а в Петербурге сидели почти все.
А вот в чем, на ваш взгляд, талант ученого, который занимается античностью? Это оригинальный самостоятельный подход, это следование традиции и раскрытие этой традиции в своем научном творчестве. В чем проявляется?
Вы знаете, ну тут ответить очень легко на самом деле, потому что с этим приходится сталкиваться все время. Например, когда вчерашний студент хочет поступать в аспирантуру, а потом, скажем, хочет претендовать на место в университете, самое первое, что надо освоить, это надо освоить, конечно, просто-напросто, так сказать, ремесло свое. Часто знание ремесла принимается вообще за знание. Это не так, но и без ремесла никуда не денешься. Древние языки, без которых нельзя ничего делать в антиковедении, трудные. И людей, которые хорошо знают древние языки и особенно хорошо способны адекватно понимать древние тексты, мало.
Понятно.
Более того, не всем дано, так сказать, осознать, как они это знают. Ну, а дальше видно уже по научной работе, насколько она оригинальна и насколько человек способен мыслить логически и делать выводы.
Борис Михайлович, а мне бы хотелось вам задать два самых разных вопроса, то есть, которые отличаются один от другого. Первый вопрос: какова роль трудов Гаспарова и Аверинцева для нашей отечественной науки? Мы как-то порой забываем, что эти античники совсем недавно жили.
Да, это, конечно, так, и их роль огромна, поскольку, по крайней мере, в Москве во второй половине XX века больше я не могу назвать ученых такого уровня, да, такого уровня знаний, такой способности самостоятельно думать и рождать свои идеи. Здесь, правда, особенность их обоих заключается в том, что они оба с какого-то момента перестали профессионально заниматься античностью. Аверинцев стал заниматься ранними христианскими текстами, да, и на разных языках, и на сирийском языке. Гаспаров – русской поэзией и метрикой. Вот, и поэтому, может быть, жалко, потому что они могли бы в нашей области успеть сделать больше, чем они сделали. Вот, но при этом как бы роли их работ и в науке, и в популяризации античности, особенно, конечно, я имею в виду книги Гаспарова, да, «Занимательная Греция», его великолепное переложение Геродота, которое можно читать в отличие от русского перевода полного текста Геродота, который абсолютно не читаемый и содержит огромное количество ошибок.
Если посоветовать нашим слушателям, что можно почитать, то, наверное, почему.
Да, конечно, вот эти две книги, они замечательные, да.
А в чем же все-таки сложности древних языков? Это то, о чем начал говорить Андрей Александрович, а я подумал, что пусть коллега как бы добавит, в чем тут сложность.
Здесь, с одной стороны, сложность самих языков, с другой стороны, сложность текстов, которые на этих языках написаны. Это такая как бы лингво-стилистическая сложность самих текстов.
Может, любой мертвый язык сложный?
Ну, в принципе, да, мертвый язык сложный, потому что он учится другим способом. Он учится не путем повторения и запоминания фраз, а через логическое осмысление и понимание грамматической структуры языка. Да.
Знаете, у меня есть простая формула для того, чтобы это объяснить. Дело в том, что текст на любом современном языке пишется в расчете на не очень умного человека. Там все должно быть однозначно. Скажем, по-русски не принято говорить «он», «она», «этот», «тот», кроме как в тех контекстах, когда совершенно понятно, о ком идет речь. Но это только один малый пример, конечно. Древние тексты пишутся в расчете на читателя заведомо умного, который сам решит, про кого идет речь, про что. Опять-таки, только один малый пример. Соответственно, читатели древние были явно гораздо более тренированы.
Хотите сказать, что и в Греции, и в Риме, или там тоже между ними
в одинаковом...
Да.
Я хочу возразить.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что тренированность и ум – это разные вещи. Греки писали без пробелов. У нас нет привычки читать без пробелов, и мы не сможем, нам придется прилагать большие усилия. Но не от того, что мы глупее, у нас нет такой привычки. То же самое вот эти ужасные Аристотель, этот, тот, он, она, и совершенно невозможно понять, что же имеется в виду, куда относится это местоимение. Это не потому, что он рассчитывал на умных, но такая была манера писать, и у Аристотеля она в гораздо большей мере выражена, чем, скажем, у других авторов.
Но ведь это же можно понять, в конце концов.
В конце концов, можно. Вот для этого нужно понять Аристотеля, а не вот эту фразу.
Вот
тогда это понимание идет из проникновения в смысл.
Нет,
я хотела сказать одну вещь.
Задам страшный вопрос, а потом скажите одну вещь. Можно ли сказать, что тогдашний читатель все-таки был умнее?
Нет, нельзя этого сказать.
Нельзя.
Надо сказать, что мы живем совершенно в другой культуре, и у нас иначе структурированы смыслы, и нам приходят в голову другие ассоциации. Поэтому я знаю людей, которые прекрасно знают грамматику. Если их спрашивать парадигмы, они не собьются. Но они не могут понять, что пишет античный автор, потому что у них нет соответствующего умственного кругозора. Они не понимают этой мысли не потому, что даже она так уж сложна, а потому что просто она не та, которую он ожидает. Ведь мы пробегаем статью за одну минуту в газете, потому что мы, в общем, понимаем, о чем там идет речь. Нам не требуется больших усилий. Наш культурный зазаурус обеспечивает нам скорость и легкость понимания. Читать таким образом античные тексты у нас не получается. Наш общий непосредственный опыт не помогает нам понять, о чем здесь идет речь. И если еще перед нами какой-то нарратив, рассказ, то мы легче читаем это, чем только мысли как таковые, да, философскую прозу или рассуждения. Вот в рассуждениях мы рассуждаем немножко не так, да, поэтому античные тексты сложны. Не потому, что там очень много времен и залогов, и наклонений. Все это, конечно, тоже нужно знать, без этого трудно. Но я сталкивалась с людьми, прекрасно знающими грамматику и не способными увидеть, что одна фраза и следующая за ней связаны между собой, переводящие каждую отдельно так, чтобы между ними нет никакой связи. Вот это не грамматика, это, собственно, вот
способ мышления.
Смысл, да, способ мышления.
Да, пожалуйста.
В кавычках говорил об умных и глупых, но тем не менее не все так просто. И вы говорите, и всем нам из нашей практики известны случаи, когда кого-то, несмотря даже на большое желание, ну, невозможно научить понимать по-гречески или по-латински, потому что, скажем так, эти тексты рассчитаны на человека, который больше готов напрягать свой ум, больше готов работать. Так как мы к этому непривычны, нам понимать-то особенно трудно, поэтому мы должны, читая древние тексты, всякий раз, не имея опоры в окружающей нас словесной реальности, вытягивать себя за волосы из болота, как барон Мюнхгаузен.
Да, это и точно.
В этом развивающая роль изучения древних языков, потому что мы становимся от этого сильнее. Наша познавательная способность, герменевтическая способность от этого очень развивается. Но это действительно трудно. Что же касается неспособности связать смыслы, что к чему относится, но ведь и в музыке то же самое. Любой музыкальный педагог вам скажет, что ученик замечательно осваивает технику, а вот связать...
Да,
какой
понятно.
Кусок музыкальной фразы к чему относится, не может, и от этого ничего не получается.
Борис Михайлович, я вам задам такой вопрос из серии фэнтези. Вы знаете, что на дне Черного моря лежат большое количество амфор, вообще вещей, связанных с Древней Грецией, с античностью, потому что просто такое море, ну, неспокойное, много там затонуло, там и войны были, и прочее, прочее. Некоторые говорят о том, что, возможно, там... поскольку там очень какая-то странная среда, какие-то невероятное количество вот этого сероводорода и прочее, прочее, что могут там даже быть сохранены какие-то рукописи. Вот какую бы вы рукопись древнего грека хотели бы найти и прочитать? Что вот, чего не хватает? Где есть такая лакуна, где есть такая, ну, дыра, которая бы... Хотелось бы вас, вот, чтобы лучше понять античность. Фэнтези чистое.
Ну, во-первых, что касается самой этой идеи, да, то я не очень знаю, насколько это возможно и реально, да, мне кажется. Но, в принципе, рукописи находят. Находят в Египте, где они действительно сохраняются, поскольку там подходящие для этого климатические условия, находят папирусы и продолжают их находить. Я надеюсь, будут продолжать находить. Что касается такой лакуны, которую хотелось бы заполнить, то здесь дело в том, что вообще все наше знание античной культуры, оно состоит из бесконечных лакун. Мы имеем несколько заплаток, а вокруг них одни сплошные дыры.
Зато развивает воображение ученого, нет?
Понимаете, это может развивать воображение, если это дыра, которую мы можем логическим образом восполнить, исходя из того, что мы знаем. Но этих дыр гораздо больше, чем то, что мы знаем. Мы знаем, ну, скажем, в районе 50% греческих трагедий. А это тот период, который самым лучшим образом сохранился в более поздней рукописной традиции. Поэтому, конечно, любого хоть сколько-нибудь стоящего автора, да, тем более любого великого автора, если бы еще хоть что-нибудь нашлось, это была бы уже великая удача, конечно.
Ну, Владимир, а чтобы, будь ваша воля, что бы вы сделали для развития античной науки в России? Что надо сделать?
Именно науки, не образование, да?
Думаю, науки. Да.
Так, две вещи. То есть альтернативные, а лучше вместе. Библиотека, которая может получать всю свежую периодику и постепенно восполнит все дыры в научной литературе, особенно итальянской. Я считаю, что Италия сейчас выходит на первое место в Европе по изучению античности. Или ежегодные двухмесячные командировки каждого работающего ученого в нормальную библиотеку.
Скорее всего, в Италию.
Ну, и в Италию, можно и в Германию, можно и в Америку, там тоже неплохо.
На лицах моих гостей появляется доброжелательная улыбка, хорошая идея. Можно действительно съездить и поработать, и отдохнуть.
Собственно, к сожалению, как очень часто предлагаются командировки или какие-то гранты очень длительные, на год, на полтора. Ну, да, при этом человек отрывается от преподавания, да. И это можно когда-то себе раз или два в жизни позволить. А для постоянной научной работы в России сейчас условий нет. смысле, нет литературы. Прежде всего, интернет, конечно, очень многое дает, потому что сейчас можно в интернете читать даже рукописи. Постепенно выкладываются и папирусы, и рукописи, и то, что было недоступно даже там, где библиотеки нормальные, потому что, чтобы посмотреть рукопись, надо ехать туда, где она хранится. Сейчас наступает несколько иная эра, и появление вот всяких новых компьютерных технологий, я большой их поклонник, дает необычайные возможности для работы, которых не было раньше.
Нина Владимировна, это, по-моему, замечательный финал программы, когда ученый-античник совмещает свои интересы с компьютерными технологиями. По-моему, вот соединение каких-то новых и старых тем – это то, что, по-моему, нам всем нужно усваивать. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, доктор исторических наук Нина Владимировна Брагинская, профессор кафедры классической филологии МГУ Андрей Александрович Росиус и доцент Центра антиковедения РГГУ Борис Михайлович Никольский, координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – народный артист Советского Союза Лев Дуров.
Рассказ о съемках нового фильма американского режиссера Вячеслава Цукермана в программе «Формула кино».
Журнал «Афиша Мир». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Шесть горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.